Перевод. О великий, даже более великий, чем Брахма, ты изначальный создатель. Как же им не склоняться перед тобой в почтении? О безграничный, Бог богов, прибежище вселенной, ты неиссякаемый источник, причина всех причин. Ты стоишь выше всего этого материального проявления. Комментарий Шрилы Прабхупады. Таким образом, выражая свое почтение Кришне, Арджуна свидетельствует о том, что все должны поклоняться Кришне. Он вездесущ, и он душа всякой души. Арджуна обращается к Кришне, называя его Махатмой, а это означает, что он самый великодушный и неисчерпаемый. Ананта означает, что не существует чего-либо, не подверженного влиянию энергии Всевышнего Господа. А Девеша означает, что он властвует над всеми полубогами и стоит выше их всех. Он прибежище всей Вселенной. Арджуна также счел подобающим, чтобы все совершенные живые существа и все могущественные полубоги с почтением кланялись ему, ибо выше него не стоит никто. Арджуна особо подчеркивает тот факт, что Кришна занимает более высокое положение, нежели Брахма, а потому что Брахма – творение Кришны. Брахма родился из стебля лотоса, выросшего из пупка Гарбхадакшая Вишну, который является полной экспансией Кришны. Поэтому и Брахма, и Господь Шива, рожденные от Брахмы, и остальные полубоги должны выражать почтение Кришне. В Шримад Бхагаватам говорится, что перед Господом в почтении склоняются и Брахма, и Шива, и другие полубоги. Слово «Акшарам» здесь очень существенно, ибо это материальное творение подвержено разрушению, но Господь стоит выше материального творения. Он причина всех причин, и будучи таковым, он стоит выше всех обусловленных душ в материальном мире, так же, как и выше самого материального космического проявления. Поэтому он великий, всевеликий, всемогущий, всевышний. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшуру милитамина тасма шри гураве намаха чичайтанья мано виштам ставитам и надутали сваям рупа кадамакьям тати сва палантикам панчакалпаты рубеш чакри пасюм зупе эва ча патитанам пани пьеву вайшне пьеву намо намаха Дай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гура Бхакта Винда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Еще раз прочитаем текст. Касмача тина намиран махатман, Прияси брахмана пьяди карте. Ананта дивеша джаган ниваса твам акшарам садаса тат парам ят. О великий, даже более великий, чем Брахма, ты изначальный создатель. Как же им не склоняться перед тобой в почтении? О безграничный, Бог богов, прибежище вселенной, ты неиссякаемый источник, причина всех причин, ты стоишь выше всего этого материального проявления. Это молитвы Арджуны. После того, как ему открылась вселенская форма, это могущественное проявление Господа в этом мире, Арджуна произнес эти молитвы, и в них выражается его настроение. Здесь он говорит о величии его. Мы знаем, что вайшнава больше интересует сладость Кришны, то есть его личностные качества. Но данные стихи говорят о его величии. И это все разные стороны одной и той же личности. Мы не можем одно отрывать от другого. Если мы только будем думать, что Кришна это милый мальчик, мы впадем в сентиментальность. Если мы просто думаем, что это великий Бог, то мы будем в состоянии благоговения и почтения. А это необходимо одновременно ощущать. И вот Арджуна в этих стихах произносит молитвы, которые описывают величие Кришны, его верховное положение по отношению ко всем. Хотя он здесь на земле, ходит по земле, полубоги на небесах, Брахма выше, Шива еще выше. Кришна здесь находится, в этом материальном мире, находился тогда. Тем не менее, Арджуна совершенно четко объявлял его верховной личностью Бога. И полубоги выражали ему почтение. Здесь говорится, что эту вселенскую форму видел не только Арджуна, а видели все те, кто были вокруг. И Для преданных этот факт является очень таким простым и ясным. Для большинства людей это великая тайна, почему вдруг мы взяли и выделили из такого количества великих личностей, из такого количества всяких разных пророков, проповедников, великих каких-то там аватар, почему взяли и выбрали Кришну, не лучше ли всех их поставить на один уровень, все будет красиво, вот, по меньшей мере никаких претензий, демократия. Мы живем в век демократии, поэтому люди очень болезненно относятся к тому, что когда кто-то там оказывается выше, когда кто-то оказывается выше, тут же хотят его сдернуть вниз, говорят, что залез туда. Вот. То есть такая эпоха, не любят выскочек. И тут, значит, мы выделяем Кришну из всех и говорим, это верховный. Но мы говорим, это не просто так. Это вещи, которые следуют из священных писаний, и Арджуна ссылается на некоторые авторитеты здесь. И Прабхупада в комментариях священных писаний, в комментариях дает много цитат на священные писания, в других разных здесь комментариях он очень подробно описывает это, где говорится о верховном положении Кришны. И тем не менее, это ускользает из сознания многих людей. Вчера у нас в храме начался курс санскритом, первое занятие было. Вот. И значит, девушка, которая преподает это, она вместе с Дамодар Чараном училась в университете. Вот. Она хотела спросить нас, говорит, каково ваше мнение, то есть что вы знаете вообще о санскрите? А что это за язык такой? Я говорю, ну это прото-язык, то есть изначальный язык всех языков. Она говорит, ну да, бытовало такое мнение, это, говорит, ваша как бы духовная, религиозная точка зрения. Я говорю, ну да. Она говорит, в науке тоже некоторое время бытовало это мнение, но потом это мнение как бы отодвинули, вот, и решили, что это несправедливо будет. Я говорю, так и что же выяснилось, что будет прото-языком? Она говорит, ну это пока непонятно, но в общем... Демократии ради решили, что не нужно выпячивать все это наука. Я говорю, так в науке постоянно все меняется. Одно светило появляется, одни теории, другое. Я говорю, наш аргумент очень простой. Поскольку Кришна является верховным, то язык, на котором он говорит, также является верховным. Очень простой аргумент. Не нужно выискивать какие-то там лингвистические сравнения, проводить и так далее. Бог, верховная личность, говорит на определенном языке, этот язык является верховным. Но это как бы такой аргумент, с одной стороны, конечно, для людей религиозных. Но интересно также то, что ни в одном другом языке нету такой как бы разветвленной и подробной терминологии, лексики, связанной с духовностью. Очень много терминов, которые описывают духовность. Сейчас язык низведен до, так сказать, способа. Сейчас язык это просто придаток экономики. Как договориться о деньгах? Как договориться о деньгах? Где ты будешь, сколько ты придешь, чтобы я передал тебе то или сделали это? То есть язык сейчас фактически не сводится до такого, какие-то всякие интернациональные бизнес-термины вводятся, которые понятны всем. Вот, и в общем далеко ходить не надо. И язык теряет все больше и больше свою значимость как способ, скажем, описание чего-то высокого. И поэтому она говорит, ну, видите, санскрит мертвый язык. Он мертвый сейчас, потому что никому не интересна духовность. На языке какого-нибудь примитивного племени, даже на том же самом каком-нибудь английском или другом языке, можно написать много хороших вещей, все, но разные тонкие элементы духовности, они ускользают. И поэтому санскрит это не просто язык языков, а это мы утверждаем на основе того, что на этом языке существует именно наиболее, так сказать, ну, широкий диапазон средств для описания духовной реальности. Это означает, что этот язык ближе всего к духовной реальности, он специально для этого предназначен. Там есть все, и описание материального, и все прочее. Вот. Но суть в том, что здесь это интересно, даже в стихе говорится интересно, что ты есть причина и следствие, сат-асат. Сад называется вечной причиной, а асад – временное, следствие. То есть этот материальный мир является следствием, а изначальной причиной является духовный мир, духовная реальность. Поэтому то, что говорит о духовном, или язык, который связан с духовным, он является первоначальным языком. Это язык духовной реальности, язык духовного мира. И поскольку сейчас большинство людей о духовности забыли, то и язык уже в этом языке и нужды нет, он как бы мертвый язык. Не потому, что он не функциональный, на самом деле, когда эти самые компьютерщики, значит, ну, стали заниматься, то есть появилась эта вот такая наука, как программирование. Вот программирование — это то, что осуществляется на определенном языке, язык программирования. Вот, они стали составлять, какой же является язык наиболее оптимальным для программирования. И они, интересно ради, просто анализировали языки, которые уже есть, с готовой какой-то там грамматикой, структурой, чтобы увидеть, найти какую-нибудь такую, ну, живую систему действующую, на основе которой можно было бы разработать какой-то, значит, свой уже язык. То есть как вот кодировать лучше всего сигнал для того, чтобы была какая-то идеальная система воздействия на все. И они, к своему великому удивлению, увидели, что санскрит, как раз его строй таков, что он является идеальным языком, как такая структура идеальная, от которой уже отходят всякие разные веточки. То есть это язык — это способ программирования, управления всякими разными процессами и так далее. И они увидели, что санскрит как раз обладает такой вот удивительной структурой. Вот. Но они сказали, что он слишком сложный. То есть на самом деле нам такие не нужны даже сложные вещи. Но они признали, то есть люди даже далекие от лингвистики, просто программисты, они изучили структуру и сказали, что это вообще удивительное такое какое-то произведение, очень необычный язык. И на этом языке, на высшем языке говорит высшая личность, и цивилизация наиболее развитая как раз на нем также говорит. Сейчас ученые соглашаются только с тем, они говорят, ну ладно, пускай санскрит будет праотцом индоевропейской семьи языков. Индоевропейская — это означает, что вот где Азия, вот Индия, потом все эти вот славянские народы, ну и европейские все эти германские языки, все эти англосаксы и так далее, латынь. Они согласны с тем, что санскрит праотец этого всего. Вот. Но это, в принципе, есть основа цивилизации, потому что мы видим, что другие народы, они, в общем-то, не внесли такого уж прям большого вклада в цивилизацию, в культуру, в значительно меньшей степени. И вот эта цивилизация, которая принадлежит Арджуна, который был свидетелем всех этих событий, видения вселенской формы, эта цивилизация пользовалась вот этим вот языком и пользовалась всеми этими понятиями. Они были свидетелями более широкой вселенной, мир открытым был значительно больше. То есть сейчас люди как бы в таком варятся в своем собственном соку, они замкнулись в своем маленьком, вот этом вот, на этой маленькой планете, хотя они пытаются куда-то там посылать какие-то спутники и так далее. Вот, на самом деле они не могут ни до куда добраться. Недавно даже я читал, интересно, когда американцы еще давно пытались посылать первые спутники к Марсу, как-то так получалось интересно, что эти спутники долетали до какого-то момента, а потом почему-то неожиданно программа сбивалась, они вдруг разворачивались в противоположную сторону и исчезали в космосе. Так было несколько раз. То есть как будто бы вот они потом раз, кто-то их разворачивает, как будто они и съезжают с орбиты и вообще куда-то исчезают. Так было несколько раз. Как будто какая-то сила их просто отворачивает в какой-то момент и не дает им доступа уже войти куда-то там в атмосферу и так далее. То есть хотя люди пытаются сейчас осваивать как-то космос, на самом деле они не теми средствами его осваивают. Здесь мы видим интересно, что Арджуна просто на земле стоит, и он, значит, благодаря своему общению с Кришной увидел вселенскую форму и увидел все эти планеты, увидел все эти различные пространства, увидел всех этих жителей, понимаете? Как он мог увидеть? То есть, когда мы смотрим, читаем эти все вещи, возникает масса вопросов. Как он, стоя на Земле, мог увидеть жителей других планет? Планету саму трудно увидеть. То есть, ну как это? То есть, по каким физическим законам? То есть, они не понимают, что когда речь заходит о духовной энергии, духовная энергия сама по себе, вот эта вот высшая энергия, и ее проявление в этом мире всегда чудо. То есть, когда мы имеем дело с какими-то чудесами, ну, вдруг что-то такое где-то появилось, люди там что-то такое увидели, услышали необычное, чудо называется, мистика какая-то. Но они не понимают, что это такое. Ученые сразу кажутся, говорят, да, показалось, померещилось, еще что-нибудь, атмосферное явление, еще, ну, у них простые такие объявления, материалистические объяснения. Вот. Но чудо – это проявление действия духовной энергии. И когда мы читаем об этом, что Арджуна, стоя на земле, вдруг видел Брахму, Шиву, он говорит, я вижу Брахму, он считает, что он, представляете себе, сколько там миль до Сатьялоки? Очень много, кажется, миллионы, да, йоджам всяких разных. И Кришна говорит, я вижу Брахму, Арджуна говорит, я вижу Брахму, он считает, что он Сатьялотасы, я вижу Господа Шиву с разными воплощениями, я вижу этих Ашвинов и так далее, кого он там, ну, в общем, перечисляет эти разные живые существа. Как это может быть? То есть вот эти все какие-то такие вот необычные чудеса, когда современные ученые, они смотрят в телескоп и ничего не видят. Телескопы ничего не видят. А жил на Земле стоит без телескопа. Говорит, вижу Брахму. Как такое может быть? Понимаете? То есть это проявление действия духовной энергии. Духовная энергия — это то, что очень легко трансформирует материю, также с такой же легкостью, как Кришна, маленький Кришна поднял большой холм Говардхан. Точно так же для Арджуны вот эти все какие-то расстояния, то есть материальные препятствия, которые обычно являются препятствиями, не являются более препятствиями. То есть, и это называется обычно чудом. Но это просто-напросто феномен духовной энергии. А духовная энергия — это как раз то, что позволяет живым существам исполнять свои желания. То есть духовный мир, совершенство духовного мира, совершенство духовного тела состоит в том, что духовная энергия, она сразу же реагирует на желания живых существ. Там действуют эти деревья желаний, человек чего-то хочет, и перед ним появляется какой-то предмет, какой-то плод и так далее. Это действие духовной энергии. Здесь, в материальном мире, мы знаем, что если ты что-то хочешь, должен какой-то шаг работать, чтобы это осуществилось. Очень сложно достичь того, чего ты хочешь. В духовном мире живое существо просто желает чего-то, и эта вещь появляется перед ним. И это действие духовной энергии. Но материальная энергия действует совершенно иначе. Она не такая как бы гибкая, она очень жесткая, она очень такая негибкая, она очень с большим трудом поддается нашему какому-то воздействию. Поэтому, когда люди слышат о каких-то таких вот чудесах, о таких вещах, они говорят, ну, мы не знаем, мы не понимаем, это не поддается никаким физическим законам. Потому что, опять же, они не знакомы с действием духовной энергии, которая совершенно по другим законам движется. И вот Арджуна, стоящий на земле, без всякого телескопа видит то, что ученые в телескопы не видят. Он видит не просто эти вселенные, эти планеты, он видит живые существа на этих планетах. И мы, если так внимательно все начнем читать, подумаем, как же все это возможно? Как это возможно? И с точки зрения физики ответ простой – это невозможно. Но кроме физики, мы знаем, есть метафизика, которая по всем другим законам движется. И когда в самом начале главы Арджуна просил Кришну, говорит, пожалуйста, покажи мне эту свою вселенскую форму, этот необычный образ, в котором ты вошел в этот мир, Кришна сказал ему, да, я покажу тебе этот облик, но для этого тебе нужны особенные глаза. И он наделил его вот этим вот дивья чакшу, дал ему это божественное видение, при помощи которого Арджуне вдруг открылись все эти вещи. То есть это говорит о том, что хотя люди гордятся своими чувствами и разумом, который стоит за этими чувствами, очевидно, что наши чувства могут по-разному функционировать. Когда мы просто как бы отождествляемся с физическим телом и живем в рамках материального мира, эти чувства функционируют определенным образом, очень-очень ограниченными. Но когда живое существо вдруг, благодаря духовной практике, получает милость Верховной Личности Бога, то вот эти вот все как бы шоры или покрытия, которые ограничивают чувственный диапазон живого существа, когда они расширяются, расступаются, тогда начинают проступать другие вещи совершенно. Понимаете? И это тоже опыт, это тоже протягша. Протягша обозначает непосредственный опыт. Обычно, скажем, наука такая очень консервативная утверждает, что мы верим только, как бы принимаем те вещи, которые мы непосредственно видим. Это протягша. Акша обозначает глаза, протягша – то, что перед глазами. Вот то, что перед глазами, тоже доступно моим чувствам, это я принимаю. То, что от моих чувств скрыто – это вера. Хотите – верьте, хотите – нет. Но им, скажем, к сожалению, неизвестна вот эта вот сама идея, что чувства как бы могут не просто при помощи каких-то физических, допустим, оптических приборов, микроскопа или телескопа, что чувства могут не только при помощи этого обостряться, а что чувства могут иначе функционировать, если эти чувства освещены духовной энергией. То есть поскольку духовная энергия как таковая, как феномен, вообще неизвестна людям, что это такое, то есть науки такого термина не существует. Духовная энергия, Бог, душа, все эти законы, не существует этого. Поэтому все, что лежит за пределами чувственного восприятия, объявляется как бы объектами верований. Но когда человек через реальный процесс получил это благословение, этой высшей духовной энергии непосредственно от Бога, вот тогда его чувство по-другому начинает действовать. И он видит какие-то вещи, которые не видны другим. Например, во времена Господа Чайтани, не так давно, всего 500 лет назад, Господь Чайтани жил в Навадвипе. Потом, когда он принял отреченный уклад жизни, монашество, саньяс, он ушел из дома и пошел на юг, в Джаганатхапури, где-то порядка 800 километров южнее Навадвипа находится Джаганатхапури. Но его мать, Сачи Деви, продолжала поклоняться ему, она понимала, что ее сын очень необычная личность, что это воплощение самого Господа. И она каждый день делала ему подношения. И бывали такие ситуации, когда, значит, она приходила к алтарю и видела, что все чашки, значит, в которых она начитала все эти блюда различные, они были полностью пусты. А потом она наполняла их опять, они опять опустошались. Это происходило регулярно. В 95-м году феномен был по всей Индии, когда, значит, эти самые в храмах Ганеши, значит, Ганеша стал пить молоко. Причем это на камеры снимали все. Народ весь вообще то самое бидонами скупали это молоко, приносили в храмы. Ганеши очереди стояли. Вообще, они приходили все с этими бидонами молока. Вот, такие ложечки специальные у них были. И прямо они подносили, значит, Ганеши. Исчезало у них на глазах все это молоко. Нигде у него не текло по нему, ничего такого не было. Просто исчезало все. Это на камеры все снимали. Люди не могли понять, что происходит. Ганеша пьет молоко. Захотел Ганеша молоко. И во всей Индии он несколько дней вообще выпил там все молоко. С большим аппетитом все это было. Люди говорят, чудеса. Как такое может быть? Все. Нигде, никуда, ни в бороде не потекло. Никуда, понимаете? Ничего такого не было. Все. Вот оно божество. Просто ложку поставили. Вот исчезает. Понимаете? Как каменный идол может выпить? Поскольку Бог может проявлять себя через разные воплощения, в том числе через материю. Если он к Моисею появился в облике горящего куста, почему он не может проявить себя как-то еще? Если он находится в каждом атоме, если он обладает проникающей природой, почему мы ограничиваем? Почему мы говорим, что он не может, или этого не может быть, или какая-то ерунда, еще что-то такое? То есть непонятно действие духовной энергии. Итак, Господь Чайтанья принимал порой, значит, прямо, непосредственно съедал все то, что ему мать клала на тарелки, хотя он находился в другом месте. Она в Навадвипе предлагала ему, он находился в Джаганнатхапуре, за 800 километров это все исчезало. А потом ему приходило письмо, он говорил: мама, спасибо тебе, такой был вкусный шак, вообще так здорово. Шак — это такое блюдо, зелень, шпинат, любимое блюдо Господа Чайтаньи. Вот. Много разных других чудес, так сказать, описано в священных писаниях, как Господь проявляется там-сям. И это становится возможным, опять же, благодаря действию духовной энергии. Когда мы говорим людям, допустим, пожалуйста, попробуйте, возьмите святое имя, возьмите четкий, попробуйте повторять Хари Кришна мантру. Они говорят: и что? Это просто буквы из алфавита, 33 буквы русского алфавита, вот какие-то буквы Кришна, Рама, Хари и так далее. Вот. Каким образом эти буквы, так или иначе их повторяют, не так ли? Это не я же постоянно говорю «к», «р», «и», ну, в другом сочетании, какая разница? Что толку? Как, по законам математики не должно быть какой-то особой разницы. Так можно сложить, эдак сложить. Так или иначе я говорю и «к», и «р», и «и», «ше», и «не», и «а», все это говорю. Разве нет? И много раз в день я говорю. Какая разница, я буду говорить отдельно Кришна, вот, или как-то эти буквы будут встречаться в других словах. Если эти буквы какие-то такие особенные, то почему они действуют во всем этом? То есть им непонятно, каким образом имя обладает тем же качеством, что и Бог. И мне понятна эта фраза, допустим, в священных писаниях с Падмапураном, где говорится: «Нама чинтамани Кришна Чайтанья раса виграха пурна шудханитья мукта бинна твам нама намино», что имя Кришны полно духовного вкуса, оно является вечно чистым, оно дает освобождение, и оно не отлично от того, кого оно обозначает. Не отлично от того, кого он обозначает. Биннатвам нама наминох. Нама обозначает имя, name, нама. И наминох — это тот, кого обозначает имя. Биннатвам. Бинна обозначает отделенный. Биннатвам — нет отличия. Нет отличия между тем, кого обозначает имя, и самим именем. И как такое может быть, что в эти вот несколько буквочек алфавита залез Бог, понимаете? Ананта, безграничный, как он туда проник? Он мельче величайшего, он больше величайшего. И это действие духовной энергии. Это полностью сбивает с толку людей, которые находятся на платформе какой-то материальной формальной логики. Понимаете? То есть духовная энергия с самого начала действует совершенно иначе. Если материальная энергия ограничена, духовная энергия — это то, что как раз безгранично. Она исходит из безграничного Бога, Ананта, и она обладает таким же качеством, безграничности. И он проникает повсюду, может пойти куда угодно, как угодно он может себя проявить. И это удивительное, особое качество Верховного Господа. Благодаря этому качеству он становится доступным. Обычно мы знаем, что Бог недоступен, недоступен чувствам. Кто его видел, люди говорят, кто о нем что знает, никто не знает, мало кто что знает. Вот. Но, с одной стороны, и да, и нет. Потому что он недоступен для тех, кто не желает его знать, для тех, кто сам отградился от него. Но тех, кто, вернее, для тех, кто открыт ему, он очень даже доступен. Точно так же, как, например, сейчас свет солнца проникает через эти окна, но мы можем, допустим, опустить жалюзи или закрыть какие-нибудь эти самые створки. Вот, и все. Солнце есть или солнца нет? Непонятно. То есть оно будет, если мы открыты ему. А если мы закрыты, тогда нет. И люди закрываются от Бога. Они закрываются от него через систему образования, так называемого образования. Образование — это то, что должно открывать человеку взгляд на мир, оно должно дать ему полную картину мира, и материю, и дух, и их взаимосвязь. Это называется образованием. Сейчас дают людям немножко материи, и то лишь какую-то часть материи. Сейчас люди даже не понимают, что материя из трех качеств состоит. Они изучают только грубую материю, невежественную материю, материю невежественную и материю в страсти и в невежестве, грубые проявления материи. Им даже неизвестно, что такое благостная материя, потому что благостная материя, лягуна благости, это по меньшей мере высшие планеты, это по меньшей мере духовное знание, даже такие сферы, скажем, материального проявления, как какое-то образование, какое-то хорошее, высокое, духовное, эти вещи совершенно скрыты от людей. Что уж говорить о проявлении духовной энергии. И так люди закрываются от Бога, они закрываются от Него в самом начале своей жизни, через воспитание, через образование, потом уже через культуру, через образ жизни, через свою работу. Вот. И поэтому пробить эту броню довольно-таки сложно. Это не такое простое дело. Вот. Но, несмотря на то, что живые существа закрыты от Бога, вот так вот очень сильно закапсулировались, тем не менее они продолжают жить на его энергии. И это обозначает, что если человек постоянно берет, получает и ничего не отдает, потому что он не знает, что нужно отдавать, он не воспитан, его культура и образование не сделали человеком дающим. Сейчас выращивается только дух потребления, дух какой-то отдачи, ну в лучшем случае какая-то может быть филантропия, какая-то благотворительность на материальные цели. Кормить детей, помогать больным, там что-то еще, какой-нибудь фонд благотворительный. Да, но ничего не отдают в источник. Получают из источника, но им не отдают. А когда люди только берут и не отдают, они становятся должниками. И мы знаем, что долг по всем законам растет. И если его не начать погашать вовремя, то в конце концов он станет почти неоплатным. И это положение, в котором находится большинство живых существ. Они настолько задолжали Богу, что очень сложно как-то расквитаться. И проявлением этого долга Богу в этом материальном мире являются их многочисленные долги перед всеми остальными живыми существами. Ты должен то, повязано полностью живое существо, ты должен стране, ты должен армии, ты должен папе, ты должен маме, ты должен детям, ты всем должен, все должен, всем, на работе, везде, всеми, ты всем должен. Как живое существо могло быть в таких долгах? В Шримад-Бхагаватам там говорится, что долги или, скажем, обязательства этого мира — это все в свое время неоплаченные обязательства Верховному Господу. И когда очень много долгов, человек практически тонет. Никакого пути выбраться не существует. Некоторые даже прыгают с крыши, травятся, еще чем-то, потому что способы отдать долги не существует. Все, настолько эти долги задушили человека, что все. Но Бхагаватам дает очень хороший совет. Он говорит, что на самом деле все долги этого материального мира можно погасить одним махом. Если мы начнем отдавать долг тому, кому мы изначально должны, тому, у кого мы изначально берем энергию, энергию души, энергию сознания и материальную энергию, всякую разную. Конечно, сейчас было бы наивно думать, что человек, который полностью запутался в долгах, которого там, с пистолетами повсюду его, так сказать, кредиторы поджидают, сейчас он начнет опять Хари Кришна, и все ребята скажут, ну ладно, все, ты отдал свой долг Кришне, все, отдыхай. Это наивная схема, без сомнения. Вот. Но это потому, что уже ситуация как бы неведическая. На неведические ситуации очень трудно найти ведические ответы. В ведической цивилизации люди не доводили свою жизнь до такого состояния. Поэтому они никогда не обрастали такими вот сложными ситуациями, долговыми обязательствами. Вот. Но принцип остается таким же верным. Когда мы попадаем в какую-то довольно-таки сложную, запутанную материальную ситуацию, то очень коренным как бы таким способом решения этой ситуации является выявление причины всех причин, И постепенно человек, когда начинает служить этой высшей причине всех причин, его материальная ситуация также смягчается. Это наблюдаемый факт, что материальное, потому что материальные ограничения, материальные трудности, они всегда являются проявлением чего-то внутреннего. То есть внутри мы создали определенное умонастроение, какая-то определенная карма, изнутри выходит, и вовне она проявляется в виде каких-то обстоятельств, которые ограничивают нашу свободу, ограничивают нашу судьбу и так далее. И люди по привычке начинают бороться с этими обстоятельствами. Проблемы от того, от другого, или начинают внешне бороться. Политики между собой, там какие-то соседи, что-то еще, какие-то общественные движения между собой сталкиваются, еще что-то такое происходит. То есть люди не понимают, что причина не вовне, вовне это следствие, а причина находится внутри. Это примерно сходно с медициной, когда существует какая-то проблема уже конкретно, симптомы, боль и так далее. Человек бежит к врачу, говорит, доктор, там болит, здесь болит. Вот. Но доктор человек хладнокровный, если это не просто какой-то глупец, который таблетки выписывает в поликлинике, а если это настоящий врач, то он смотрит на человека, пытается выяснить, что у него за образ жизни и как. Он пытается найти причину, он не пытается просто следствие какое-то залечить. Следствие тоже нужно лечить, но он говорит, что если ты будешь продолжать так же жить, эта болезнь будет возвращаться к тебе вновь и вновь, потому что какая-то причина есть глубинная этого. То есть что-то внутри, неправильная какая-то установка, вследствие неправильной установки это неправильное действие, что тебе приходит через внешнюю природу какая-то реакция. Она показывает тебе, что у тебя внутри что-то не так. То есть все внешние проблемы, с которыми сталкиваются люди, они имеют свой корень внутри. И глубинная или корневая проблема всех проблем – это то, что живые существа попали в материальную природу. А материальная природа, она действует как болото, она затягивает все больше и больше живое существо. Вот, поэтому пытаться решить свои проблемы, оставаясь в материальной природе, невозможно. Где-то будет немножко лучше, где-то будет немножко хуже. Но веды предлагают сразу же кардинальный способ решения. Говорят, что пока живое существо остается в рамках материальной природы, его проблемы остаются нерешенными. Можно как-то их смягчать, но они остаются. Поэтому коренной способ решения всех проблем – это живому существу вернуться в свою изначальную природу, божественную природу, духовную природу, духовную реальность, духовный мир. И для этого Кришна из духовной реальности спускает такие как бы веревочки или такие процессы, через которые живые связующие нити, через которые живое существо, находясь в материальном мире, может связаться с духовной реальностью. И поэтому эти процессы, или йоги, как называют, йога обозначает связь, они, хотя внешне выглядят просто какая-то деятельность, человек, допустим, поет святое имя, повторяет мантру, что-то еще делает, поклоняется, похоже на материальные какие-то упражнения. Но поскольку этот процесс идет, допустим, от самого Верховного Господа, то следуя этому процессу человек получает определенный духовный результат. И это как раз то, что отличает настоящую духовную практику или практическую религиозность от верования. Потому что верования религиозные, как правило, достаточно пассивно настраивают людей. Они просят людей принять веру какую-то там в кого-то или во что-то. И, в общем-то, на этом все. То есть заплатите разовый взнос. Разовый взнос ты платишь, и ты становишься каким-то там членом какой-то конфессии, какой-то группы, чего-то еще. Вот. Ну и все остальное достаточно не строго, очень даже так все либерально, кали-югу. Вот. То есть это обозначает, что люди хотели бы, так сказать, за бесплатно обрести самое дорогое. Хотя даже если они пытаются что-то материальное купить, как правило, ценник какой-то присутствует, и иногда этот ценник очень, на нем крупная сумма написана, если какая-то вещь дорогая. Вот. Но возвращение к Богу или возвращение к духовной реальности, путешествие, скажем, такое, это достаточно длительное путешествие. Если вы решили куда-нибудь отправиться в далекие земли, в Южную Америку или еще что-то, не надейтесь, что это возможно за 100 рублей. Нет, это стоит очень дорого. Тем более, когда речь идет о возвращении в духовную реальность, хотя она, как говорится, и в сердце нашем, но географически духовный мир достаточно удален. Мы можем прийти в соответствие с ним сейчас, в своем сердце, прийти в резонанс с духовной реальностью, это да. Но для того, чтобы окончательно вернуться туда, необходимо много энергии. Вот. Здесь энергия проявляется в форме денег, в форме чего-то еще, каких-то разных благ. Вот. Духовная энергия, которая возвращает живое существо к Кришне, это энергия любви, энергия привязанности. Это мы говорили уже о том, что любовь является соединяющей силой, а ненависть – это разъединяющая сила. И для того, чтобы вновь воссоединить свои отношения с Кришной, для этого необходимо развить в себе чувство привязанности к нему, позитивное чувство любви. И Бхагавад-гита – это то, что постепенно учит нас этим вещам. Это очень сложная наука. Никакая наука этого мира близко не может сравниться с этой наукой, потому что это наука развития взаимоотношений с Верховной Личностью. Это наука наук. Почему Кришна говорит в 10 главе, что среди всех видов знания, я есть возвышенная наука о душе. То есть огромное количество отраслей знания. Что-то попроще, что-то посложнее. Он говорит, но среди всех видов знания есть возвышенная наука о душе. Потому что это знание дает человеку самый большой выигрыш положению, знание своего собственного положения, знание своего изначального положения, знание своей связи с Богом. Это знание является наиболее ценным, и это знание является наиболее практичным. Иногда люди считают, такие мирские обычные люди, обыватели, считают людей, практикующих духовную жизнь, непрактичными. Именно это происходит потому, что они думают, ну что вы деньгами особенно не интересуетесь, как вы тут вообще укрепиться стараетесь в этом материальном мире. Практичность обозначает укрепиться в этом мире, корни пустить, это называется практичность. Вот, но духовная практичность в другом. Духовная практичность как раз состоит в том, чтобы вернуться к своим духовным корням. В этом практичность. А преданные считают, что это очень непрактично оставаться в материальном мире, врасти сюда очень, так сказать, крепко. Это кажется практично человеку, который вырос на материализме, который считает, что он порождение материи. Да, поэтому для него укрепиться в материи – это практично. Вот, но, как говорится, то, что для одних день, для других ночь – и наоборот, также преданные Богу мыслят совершенно иначе. Преданное служение Кришне – это наиболее практичная деятельность, потому что она восстанавливает наши взаимоотношения с Богом. Практически, прямо сейчас это происходит. Это ощущается, если мы очищаем свои чувства. Вот. И будущее этого человека практически становится светлым, потому что он совершает чистые действия, и чистые действия приводят его к Богу. Вот. И поэтому это очень практично. А люди, которые руководствуются просто материальной практичностью, считают, что они действуют в своих интересах, на самом деле действуют против своих интересов, потому что свои интересы – это духовные интересы. Вот. Но мы живем, к сожалению, в век невежества, когда все перевернуто с ног на голову, когда вера за безверие, безверие за веру. Люди не знают, чего нужно бояться, чего не нужно бояться, что связывает, что освобождает. Разум вывернут наизнанку полностью. Система ценностей сбита. Критерии, оценки, что правильно, что ложно. Полностью все перепутано. Вот, и поэтому в таком положении достаточно сложно человеку выбраться. Вот, но милость Господа, тем не менее безгранична. И своим наиболее таким заблудшим душам, детям он проявляет наибольшую милость, давая процесс, несложный процесс, который адаптирован к возможностям эпохи. Мало кто способен практиковать какие-то великие аскезы, знания тоже, мозги очень слабые у людей. Вот поэтому идет процесс развития эмоций. И по мере развития эмоций, отношений с Богом, также проявляется и знание. Интеллектуальная часть сознания, эмоциональная часть сознания сейчас с интеллектом очень слабо. Самые сильные интеллектуалы мира не могут догадаться, не могут понять Бога, что уж говорить обычным людям. Поэтому сейчас идет процесс немножко по-другому, когда великий ученый, как его звали, Пракашинанда Сарасвати, спросил Господа Чайтанью, он говорит, ты что, ходишь и поешь, как сентименталист, дурачки так поступают, ходишь, поешь Хари Кришна, серьезных людей вообще отвлекаешь, изучая философию, Веданта Сутру. Чайтанья Махапрабху сказал, мой учитель Ишвара Пури считал меня полным глупцом, что я не способен понять Веданту. Веданта – это самое-самое тонкое, самое возвышенное произведение всех вед. Я ни ученый не может его понять, насколько оно сложно, Веданта. И Господь Чайтанья, хотя это сам Верховный, сказал, мой учитель считал меня глупцом. Он под этот пример себя нужно вести. Поэтому он мне сказал, ты следуй простому процессу, пой святое имя, Веданта откроется тебе. Потому что Веданта — это не для калиюжных мозгов, это такой гранит, так сказать, науки, что это короткие афоризмы, которые понять может только человек, который проштудировал все Упанишады. А Упанишады можно понять, только достигнув полного отречения в жизни, потому что Упанишады — это литература для саньяси, для отреченных людей. А не прочитав и не поняв Упанишады, понять Веданту — это гранит, его разгрызть невозможно. Поэтому он сказал, что сейчас... Это знание, понимание Веданты открывается по-другому. В той же Бхагавадгите Кришна всю Веданту в трех словах вообще рассказал, в трех стихах. Когда он говорит, я составитель Веданты, я знаток всех вед. Арджуна говорит, ты составитель Веданты, расскажи мне, в чем суть Веданты, если ты ее составитель. И Кришна говорит, очень просто. Говорит, есть два вида живых существ. Одни обусловленные, другие вечно освобожденные. Помимо этих двух существует третий, Верховный Господь, который вошел в три мира и поддерживает их. И поскольку я Верховный, Величайший, и мир, и веды прославляют меня, то ты тоже должен делать это. Вот тебе и вся Веданта. То есть, вот Верховный Господь, источник материи и духа. В духовном мире есть обусловленные, в духовном мире освобожденные существа, в материальном мире порабощенные существа. Хочешь прийти к освобождению? Делай что-то для освобождения, распутывай душу, служи Богу. То есть Кришна очень просто, поскольку составитель Веданты, очень просто рассказал всю Веданту в трех стихах, буквально, в Бхагавадгите. Вот. Но это тоже ускользает от людей. Если спросите великого ученого, который переводит Бхагавадгиту, а где есть Бхагавадгита с Веданты? Умрет, не найдет. Умрет, не найдет, понимаете? Вот. Но люди, которые занимаются преданным служением, очень просто. Так много разных знатоков, так называемых Бхагавадгиты, для которых Бхагавадгита — это просто винегрет. Вот. А полная истинная связь, понимание Бхагавадгиты открывается только тому, кто служит этому Бхагавану, который эту гиту пропел. Если мы занимаемся служением этому Бхагавану, Верховному Господу, тогда и гита открывается, его слово становится понятным. Все, на этом мы закончим. Харе Кришна. Вопросы какие-то есть?
Да. Можно?
Сейчас вот Алексей спросит.
У меня есть вот как раз в лекции был разговор об освобождении, о том, что есть некий процесс, который помогает все-таки получить освобождение и достижение высшей цели жизни. У меня есть знакомый, который раскрывает святое имя, но у него есть такое очень дурное общение. В его квартире живет очень много кошек, да. И он имеет вот контакт с такими низшими живыми существами. Как вот в двух словах примерно попытаться объяснить человеку с позиции развития гуны благости и несовместимости всех вещей?
Там гуну двумя словами не развеешь.
Я думаю,
что если он разумный человек, то с течением времени эти вещи станут ему очевидными. Никто из нас не начинает духовный путь идеально. Все мы начинаем духовный путь, еще имея массу разных материальных привязанностей. И нам даже трудно понять, как от всего этого избавиться. Но если человек действительно разумен, как вы говорите, и человек начинает практиковать процесс очищения, то с течением времени его привязанность начинает меняться. Непривязанным живое существо не может быть. Мы привязаны по своей природе либо к Богу, либо к материи. Вот. Но когда очищаются чувства через процесс, то объекты привязанности меняются. Вот. У некоторых людей достаточно сильные. Я, например, рассказывал о том, как у меня была очень сильная привязанность к музыке. Там большая коллекция, столько всего было. Не представляю себе, как я от всего этого избавлюсь. Но с течением времени чувства стали очищаться. Вот, и поскольку любовь к музыке осталась, просто музыка другой стала. Все. Одна коллекция, другую коллекцию заменилась. Конечно, с кошками может быть сложнее. Но если ему нравится за кем-то ухаживать, кого-то там кормить, не знаю, заботиться о ком-то, если ему нравится отношения с этими живыми существами, постепенно можно объяснить, что кроме заботы о каких-то взаимоотношении с низшими существами, есть форма, которая действительно приводит к деградации, потому что они своей тамогуной, своим невежеством влияют на сознание человека. Я не рекомендую, конечно, ему взять и установить божества дома и кормить их, заботиться о них, к ним проявлять свою любовь, к высшему существу вместо низшего. Это, наверное, рановато. Вот. Но если, например, сказать ему, что вот кошки, например, ты повторяешь Харе Кришна, это здорово. Вот. Но кошки, например, не могут этого делать. Вот. Но кошек ты, по меньшей мере, можешь тоже как-нибудь духовно приобщить, если ты будешь их кормить просадом, освященной пищей. Вот. То если поступить так, я думаю, что в скором времени кошки достигнут освобождения. И он, так сказать, уже вряд ли станет заводить новых. Обычно так происходит. Обычно так происходит. Но если у человека сильные привязанности, то не следует как бы, на него давить. В третьей главе Бхагавад-гиты Кришна описывает стратегию проповеди людям, которые очень сильно привязаны к материи. Он говорит, что их не нужно беспокоить и рекомендовать им оставить привязанность. Их нужно просто постепенно вовлекать в духовную деятельность, проникнутую духом сознания Кришны. Потому что то, что невозможно сразу, то возможно постепенно. И привязанности у людей бывают очень странные и очень сильные. Вот поэтому так резко оборвать все невозможно. Вишна Чакрати Хакур приводил такой пример, что если человек живет в долине, и вы решили его сразу вознести на гору, он не сможет там дышать, паратравма будет, потому что очень большой перепад давления. Он должен на эту гору подняться постепенно. По мере того, как он будет подниматься, его, скажем, внутреннее давление будет адаптироваться к внешнему давлению, и постепенно он придет туда, и все будет в порядке. То есть, а если сразу, то он не сможет, понимаете, так же на большую глубину или большую высоту, слишком большой перепад давления. То есть нужно адаптироваться постепенно. И образ жизни материальный, и образ жизни духовный довольно сильно отличаются по своему внутреннему содержанию. И чтобы перейти от одного на другой, требуется тут адаптация сознания постепенно, адаптация наших привычек. Вот поэтому эти вещи осуществляются, так сказать, поэтапно. Он уже принял святое имя, хорошо. Вы говорите, что он разумен. Разумный человек уже стремится к знанию. Пусть он почитает, пусть он послушает масса лекций, масса книг. Вот. Ну, а все остальное, что мы не можем, Кришна может. Молитесь за него. Бог из сердца даст знание. И что, при какой вопрос был?
Да, я про Москву. Что-то уже сегодня у нас такое сообщение, тут не несли люди, которые, кажется, якобы уже запретили строительство храма.
Какое сообщение? Это где написано или что? Кто?
По радио передали, сказали, что.
Когда?
Ну, вот вчера, говорят,
передавали. Я не знаю, я читаю каждый день, кстати, в интернете там все эти новости. Вот, там идет война, очень суровая война. Вот, и была, не знаю, так сказать, ну как, из Москвы была такая информация из нашего источника, что этот господин Роман Силантьев, вот, который является секретарем этого межконфессионального совета, вот, он запустил средства массовой информации, какую-то такую вот утку, что вот, значит, отказались, вернее, ну да, решили, что не делать этого все. Вот, с другой стороны, Бхакти Вигьяна Госвами на днях звонил, там с Олегом, с Коликом разговаривал, он говорит, что на этом участке начали уже, значит, строить, ну, временную алтарную и так далее, что как бы обратного хода нет. Одним словом, идет очень сильная борьба. Очень сильная борьба. Вот, она неизбежна, если вспомнить, как даже в Бомбее, в Индии в 70-х годах, в начале, пытались построить этот храм, если даже в Индии это было. Сейчас, конечно, все это уже легко, ИСККОН там признан, все без проблем. А сначала тоже было очень много непонимания на эту тему. И начинали строить, другие приезжали, начинали ломать, опять начинали строить. И целая была война на эту тему. В конце концов, построен замечательный, великолепный храм, в который приходят сотни тысяч человек на джамаш, там миллион человек приходит, до миллиона человек через день проходит через этот храм. Вот, то тем более в той стране, где эта традиция считается не очень традиционной, неудивительно, что такого рода сложности. Вот, может быть, там что-то еще последнее было, но я думаю, что наверняка как-то по своим каналам было, мы тоже уже что-то узнали. Так или иначе, нет худа без добра. Кришна проявляется, очень многие говорят о нем, многие узнают о нем. Меняется общественное мнение людей, где-то в чем-то поляризируется даже общество, что тоже, наверное, имеет какой-то определенный смысл, потому что Кришна, он как водораздел, он очень четко разделяет, к Кришна сказал в Бхагавад-гите, что есть две природы, демоническая и божественная природа. И так вроде люди все одни, не поймешь. Но когда появляется сам Кришна, входит, то сразу поляризация происходит, сразу выясняется, кто есть кто. Хотя внешний человек может быть благообразным, даже кажется верующим, а ему показывают, Кришна начинает богохульствовать. Как? Как такое может быть? Как-то верующий человек может поносить Бога. Если он не узнает Бога, это означает, он не поклоняется Богу, потому что признание Бога происходит только по милости Бога. Нет христианского Бога, нет иудейского Бога, нет индийского Бога, нет ни китайского Бога. Нету разных богов, есть один Бог. Если человек не узнает Бога, это означает, что он не поклоняется, потому что или поклоняется как-то неправильно, потому что проявление Бога, его признание, это внутренний такой как бы акт. Поэтому, ну, так сказать, наше дело продолжать свое служение, полагаясь на Кришну, каков будет результат. В любом случае он пойдет на благо при этом. Все, на этом, наверное, закончим, уже время. Шримад Бхагавад-гита ки джай.